Глава 19. Белая невеста. Скорость была невелика. Volvo Amazon Бьорна Хольма кряхтел и пыхтел на узкой дороге, которая велась между полями и равнинами Эстфолда. Харри спал на заднем сиденье.
«Так что вокруг Люсерена никаких преступлений на сексуальной почве», — сказал Бьорн.
«Это задержан никто не был», — поправила его Кая. «Ты не смотрел опрос в Верденсганг? Только один человек из 20 признается, что совершал то, что сейчас может быть охарактеризовано как сексуальное домогательство».
«А что, люди, участвующие в таких опросах, говорят правду? Если бы я зашел с дамой слишком далеко, то у меня хватило бы ума, чтобы потом выбросить это из головы».
«А ты что, заходил слишком далеко?»
«Я?» — Бьорн повернул и промчался мимо трактора, поддав газа. «Не, я из тех 19. Утро, Эннебак. Черт, как же его зовут-то, этого придурка из телека, который родом отсюда? Этого деревенского придурка с разбитым стеклом в очках и мопедом. Такой-то из утра, Эннебака. Обхохочешься прямо».
Кая пожала плечами. Бьорн посмотрел в зеркало, но увидел только открытый рот Харри. Ленсман из Утренебака стоял у очистных сооружений у Вёйентанген и ждал их, как и было условлено. Они припарковались, он представился Скай, что особенно понравилось Бьорну Хольму, а потом они пошли за ним вниз к плавучей пристани, у которой примерно дюжина лодок покачивалась на спокойной воде.
«Рано еще вытаскивать лодки на воду», — заметила Кая.
«В этом году льда так и не было, да и не будет уже», — сказал Ленсман. «Это впервые. Я тут родился, а такого не припомню».
Они ступили в широкую плоскодонку. Бьорн немного осторожнее, чем остальные.
«Да здесь мелко», — сказала
Кая, а Ленсман оттолкнул плоскодонку от причала.
«Ес», —
ответил он, глянув вниз на воду, и завел мотор, решительно дернув за шнур.
«Но веревочная мастерская на другом берегу, там глубоко. Можно доехать и по суше, дорога туда почти доходит, но там склон такой крутой, что иначе, чем на лодке, не доберешься».
Он поставил переключатель на переднюю скорость. Птица неизвестного вида поднялась с дерева в глубине ельника и предостерегающе прокричала неизвестно что.
«Ненавижу море», — признался Бьорн.
Харри едва мог расслышать его из-за грохота двухтактного навесного мотора. Они скользили в сером предвечернем свете по полосе чистой воды между стенами камыша высотой 2 метра, миновали кучу веток. Харри предположил, что это бобровая хатка, и дальше по каналу среди полузатопленных деревьев, похожих на мангровые заросли.
«Это озеро», — заметил Харри, — «а не море». «Хрен редьки», — сказал Бьорн и отодвинулся от борта на середину банки. «По мне, ничего нет лучше суши, где-нибудь подальше от моря, чтоб только коровий навоз и горы».
Канал расширился, и озеро Люсерен, наконец, открылось их взору. Лодка пыхтя проплывала мимо каменных утесов и островков с покинутыми на зиму дачками. Их черные окна, казалось, следили за ними бдительным взглядом.
«Дачки от Герхардсена. Норвежский политик, трижды возглавлял правительство Норвегии», — прокомментировал Ленсман. «Здесь у тебя никогда не будет стресса, как на Золотом берегу, где ты просто вынужден соревноваться с соседом, у кого яхта больше или роскошная пристройка к дачам». Он сплюнул в воду. «Как же его все-таки зовут? Этого смешного придурка по телевизору, который из Утренебака?» — спросил Бьорн, стараясь перекричать шум мотора. «У него еще очки разбиты. И мопед».
Ленсман без всякого выражения посмотрел на Бьорна Хольма и медленно покачал головой.
«Веревочная мастерская», — сказал он.
Впереди, на берегу почти у самой воды, Харри увидел старое удлиненное деревянное строение, одиноко стоящее под крутым склоном холма. С двух сторон к нему вплотную подступал лес. Рядом с мастерской вдоль отвесной стены горы шли рельсы и исчезали в черной воде. Сурик на стенах дома облупился, а окна и двери зияли открытыми проемами без стекол. Харри прищурился, Наступали сумерки, и казалось, что в одном из окон стоит одетый в белый человек и смотрит на них.
— Черт, настоящий дом с привидениями! — засмеялся Бьорн.
— Да, так говорят, — сказал Ленсман Скай и выключил мотор. Во внезапно наступившей тишине они услышали, как смех Бьорна эхом отозвался на другом берегу, а следом раздался звон одинокого овечьего колокольчика, долетевший до них через все озеро. Кая спрыгнула на берег и с проворством, говорящим о том, что это для нее дело привычное, привязала причальный конец к полусгнившему позеленевшему столбику, торчащему между водяных лилий. Они сошли с плоскодонки на огромные валуны, которые использовались в качестве причала. Шагнули в дверной проем и оказались в очень длинном, узком и пустом помещении, пахнущем рыбьим жиром и мочой. Снаружи здание выглядело короче, часть его скрывал густой лес. Если ширина дома составляла чуть больше 2 метров, то от торца до торца было 60 метров.
«Тут вставали с 2 концов мастерской и ссучивали веревку», — объяснила Кая, прежде чем Харри успел задать вопрос.
В одном углу валялись 3 пустые пивные бутылки, и было видно, что кто-то пытался развести костер. На противоположной стене перед парой оторванных досок висели сети.
«После Симонсона желающих взять себе эту мастерскую не оказалось», — пояснил Ленсман и огляделся. «Так и пустует с тех пор».
— А для чего тут рельсы? — поинтересовался Харри.
— Ну, во-первых, для того, чтобы спускать и поднимать лодку, на которой привозили бревна, и еще для того, чтобы держать бревна под водой, когда они отмокают. Он привязывал стволы к вагонеткам, которые наверняка все еще стоят там наверху, в сарае. А потом пускал вагонетки в воду и поднимал наверх через несколько недель, когда дерево уже доходило до нужной кондиции. Он практичный был, Симонсон.
Все вздрогнули, когда в лесу, прямо за стеной домика, вдруг раздалось блеяние.
«Овца!» — сказал Ленсман. «А может, олень?»
Они последовали за ним по узкой лестнице на 2-й этаж. Посреди комнаты стоял огромный длинный стол. Оба конца, похожие на коридор комнаты, терялись в темноте. Под подоконниками валялись осколки разбитого оконного стекла. В окна задувал ветер и, тихо посвистывая, трепал изъеденную молью подвенечную вуаль на женщине, глядящей на озеро. Это был манекен. Ниже торса виднелся скелет, черный железный штатив на колесиках.
«Симонсон использовал ее как пугало»,
— сказал Скай и кивнул в сторону фигуры.
«Жутковато», — отметила Кая, подошла поближе к Ленсману и, поеживаясь, закуталась в куртку поплотнее.
Он взглянул на нее и криво улыбнулся.
Вся здешняя ребятня боялась ее до смерти. Взрослые говорили, что в полнолуние она бродит по окрестностям и ищет своего возлюбленного, который бросил ее в день свадьбы, и что ее появление сопровождается скрипом несмазанных колесиков. Я ведь и сам вырос недалеко отсюда, в Хаге.
— Правда?
— удивилась Кая, а Харри подавил улыбку.
— Yes, — сказал Скай. Это, кстати, единственная известная женщина в окружении Симонсона. Он был такой одинокий волк, но веревки делать умел.
Бьорн Хольм, находившийся у них за спиной, поднял кусок веревки, висящий на гвозде.
— А что, разве я сказал, что тут можно что-то трогать? — спросил Ленсман, не оборачиваясь.
Бьорн поспешил повесить веревку на место.
— Окей, шеф.
— сказал Харри и улыбнулся Скаю, не разжимая губы.
— Можно тут что-то трогать?
Ленсман окинул Харри оценивающим взглядом.
— Вы мне еще не рассказали, в чем дело. — Это строго конфиденциально, — сказал Харри. — Прошу прощения. — Экономические преступления. Сами понимаете. — Вот как? Если вы тот самый Харри Холли, как мне кажется, то вы работаете с убийствами.
— Ну, — ответил Харри,
— на сей раз это инсайт. Незаконная покупка акций, уклонение от уплаты налогов и подлог. Не все ж в дерьме копаться.
Ленсман Скай прищурил глаз. Птица прокричала снова.
— Вы, конечно же, правы, Скай, — сказала Кайя и вздохнула. — Именно я должна была позаботиться о том, чтобы получить в управлении разрешение на обыск. Но вы же знаете, у нас людей не хватает, и мы бы сэкономили кучу времени, если бы только смогли. Она улыбнулась своей милой улыбкой, обнажив мелкие острые зубки, и кивком показала на веревку. Скай взглянул на нее, покачался взад-вперед на каблуках своих резиновых сапог, потом кивнул. — Буду ждать в лодке, — сказал он.
Бьорн сразу же принялся за дело. Положил кусок веревки на длинный стол, открыл маленький рюкзак, с которым приехал, включил карманный фонарик со шнурком, на конце которого был рыболовный крючок, и закрепил крючок между двумя досками на потолке. Достал свой лэптоп, переносной микроскоп, формой и размером напоминающий молоток, подключил его к USB-порту на лэптопе, проверил, передает ли микроскоп картинки на экран, а потом открыл снимок, который перенес на лэптоп перед отъездом.
Харри встал рядом с невестой и посмотрел вниз на озеро. В лодке мерцал огонек сигареты. Он взглянул на рельсы, уходящие в воду. Глубоко. Харри никогда не любил купаться в пресной воде, особенно после того случая, когда они с Эйстейном решили прогулять школу, поехали на озеро Хауктьерн в Вестмарке и прыгнули там с чертова обрыва, про который говорили, что он 12 метров высотой. И Харри как раз тогда, когда он, прыгнув, уже должен был войти в воду, вдруг увидел прямо перед собой в воде гадюку, а потом над его головой сомкнулась стеклянно-зеленая ледяная тьма. В панике он выхлебал, наверное, половину озерца и уже решил, что больше никогда не увидит дневного света и не будет дышать воздухом. Харри почувствовал знакомый аромат и понял, что Кайя стоит позади него.
«Бинго!» — услышали они тихий голос Бьорна Хольма у себя за спиной.
Харри повернулся к нему.
«Тот же тип веревки!»
«Вне всякого сомнения», —
ответил Бьорн, держа свой молоткообразный микроскоп у конца веревки и нажимая на клавиши.
«Липа и вяз. Та же толщина и длина волокон. Но самое примечательное — свежий срез на конце веревки».
«Что?»
— Бьорн показал на экран.
«Слева картинка, которую я привез с собой. Она показывает конец веревки во Фрогнербадет, увеличенный в 25 раз. А на этой картинке у меня великолепную...»
Харри закрыл глаза, чтобы еще лучше насладиться словом, которое, как он знал, вот-вот последует.
«Совпадение!»
Глаза его были по-прежнему закрыты. Веревка, на которой была повешена Мари Тульсон, не просто изготовлена здесь. Она отрезана от той, что сейчас лежит перед ними, и срез совсем свежий. Значит, убийца совсем недавно стоял там, где сейчас стояли они. Харри принюхался. На улице было темно, хоть глаз коли. Харри едва-едва мог различить в проеме окна что-то белое, когда они отплывали. Кайя села рядом с Харри на носу лодки. Чтобы он мог ее расслышать сквозь рев мотора, ей пришлось наклониться к нему вплотную. «Человек, забравший отсюда веревку, должен хорошо знать эти места. И между этим человеком и убийцей не может быть слишком много звеньев».
«Я думаю, что этих звеньев просто нет», — произнес Харри. «Срез совсем свежий. И маловероятно, чтобы веревка переходила из рук в руки».
— Значит, этот человек знает здешние места. Может, у него здесь дача, — подумала Кайя вслух. — Или же он здесь вырос?
— Но зачем надо ехать в такую даль, в заброшенную веревочную мастерскую, чтобы разжиться несколькими метрами веревки? — спросил Харри. — Сколько в магазине стоит длинная веревка? Пару сотен?
— Может, он случайно оказался здесь поблизости и знал, что тут есть веревка?
— Окей. Но тогда это значит, он жил здесь, на одной из ближайших дач. Потому что всем остальным, чтобы добраться до мастерской, нужно плыть на лодке.
Ты составишь...
Да, я составлю список ближайших соседей. Кстати, я разыскала тебе вулканолога. Один ботан в геологическом институте, Феликс Рёст, занимается вулканами. Из тех, кто ездит по всему миру, смотрит на вулканы, извержения и все такое.
Ты с ним говорила?
Только с сестрой, они живут вместе. Она попросила меня написать ему на мейл или послать смс-ку. По-другому он просто ни с кем не общается, так она сказала. Кроме того, его в тот момент не было дома, где-то в шахматы играл. Я перешлю ему камни и информацию.
Они скользили по зеленому каналу по направлению к пристани. Бьорн держал карманный фонарик, который освещал им путь и указывал дорогу. Над водой уже сгущался туман. Ленсман выключил мотор.
«Смотрите!» —
прошептала Кайя и еще плотнее прижалась к Харри. Он взглянул туда, когда она указывала пальцем, и почувствовал ее запах. В камыши за пристанью из тумана скользнул большой белый одинокий лебедь прямо в пучок света от карманного фонарика.
«Боже, как красиво!»
— завороженно прошептала она, засмеялась и быстро сжала его руку. Скай проводил их до очистных сооружений. Они сели в Амазон и уже собирались отъехать, как вдруг Бьорн лихорадочно опустил стекло и прокричал Ленсману:
«Фритьев!»
Скай остановился и медленно повернулся. Свет фонаря падал на его груботесанное, лишенное всякого выражения лицо.
«Этот придурок из телевизора!» — прокричал Бьорн. «Фритьев! Из Утренебака!»
«Из Утренебака?» — переспросил Скай и сплюнул. «Первый раз слышу».
Когда Амазон через 25 минут свернул на шоссе у мусоросжигательного завода в Грёнму, Харри принял решение.
«Мы должны организовать утечку этой информации в Крипос», — сказал он.
«Что?» — спросили хором Бьорн и Кайя.
«Я говорил с Беатой. Она направит наверх рапорт о том, что это ее люди из криминалистического отдела выяснили все про веревку, а не мы».
«Почему?» — поинтересовалась Кая.
«Если убийца живет в районе Люсарена, нужно будет проводить обыск во всех домах, а у нас для этого нет ни возможностей, ни людей».
Бьорн Хольм стукнул кулаком по рулю.
«Знаю», — сказал Харри. «Самое главное — взять его. А кто именно это сделает, не так и важно».
Дальше они ехали в полном молчании. Фальшь только что сказанных слов повисла в воздухе. Точное эхо.